Всем привет, это Ирина Якутенко. И этим видео я хочу открыть новую рубрику на своем канале, которая будет называться «Кротовые норы», и в которой я буду рассказывать о каких-то более или менее актуальных событиях, связанных с наукой, но не просто потому, что я вдруг захотела рассказать вам про какую-то научную новость, а потому что сквозь призму этих событий удобно рассказывать о каких-то базовых принципах функционирования науки, базовых принципах научного мышления, научного подхода к миру. И таким образом такая глобальная идея всей этой рубрики, что если так вот понемножку слушать про все эти события, то можно составить себе общее ощущение того, как наука подходит к миру, и, может быть, перенять его для себя и таким образом научиться смотреть на мир с этой точки зрения. И дальше, когда вы уже сами будете читать какие-то новости, связанные или не связанные с наукой, применяйте этот взгляд для того, чтобы их оценивать. Ну, собственно, поэтому и название «Кротовые норы», потому что, да, как предполагают фантасты и некоторые немейнстримовые ученые, что кротовые норы – это такие дырки в пространстве, в ткани пространства-времени, сквозь которые можно попадать из одного места в другое, но не прямым путем, то есть, да, преодолевая все это огромное расстояние Вселенной, а такой бэкдор, как бы насквозь, через складочку пространства-времени, сразу попасть из точки А в точку Б, не идя по всему пути, а пройдя по этой складке и сократив дорогу. Ну, кротовых нор не существует, их, по крайней мере, никто их пока не нашел, и что-то не видно, где бы это они могли бы быть. Тем не менее, метафора хорошая, мне кажется, она пригодится. Поэтому эта рубрика будет называться «Кротовые норы». И прежде чем мы начнем, сегодня у нас будет первое затравочное видео из этой рубрики. Оно будет посвящено синдрому внезапной смерти у младенцев, SIDS, и тому, научились ли мы, наконец, его предсказывать. Если верить прессе, то научились, да, и суперкрутое исследование нас приблизило к этому, и даже не то, что приблизило, а прямо вот все благодаря ему мы теперь можем это делать. Ну, спойлер, конечно, нет, на самом деле это не так. Прежде чем мы приступим к разбору этой новости, традиционно призову вас ставить лайки этому видео, подписываться на мой канал, потому что благодаря этому эти видео посмотрят больше людей. Если они вам нравятся, мне кажется, это неплохо, если вы поможете в их продвижении. Кроме того, подписывайтесь на мой Patreon, для того, чтобы помогать выходу новых видео. Итак, что же это за работа, о которой я сегодня хочу рассказать и какой принцип я хочу проиллюстрировать? Поводом для этой работы стали заголовки в западных, прежде всего в западных СМИ, сейчас они уже есть и в наших, отечественных, но, как всегда, с некоторым опозданием, из которых буквально следует, что невероятное прорывное исследование ученой, у которой младенец сам погиб от синдрома внезапной детской смерти, SIDS, поможет нам теперь диагностировать риск этого синдрома у только что родившихся детей и спасти таким образом их жизни. Ну, как бы, вау, заголовок прям крутой, на него хочется очень кликнуть, хочется немедленно прочитать и узнать, как же мы теперь будем это делать, и порадоваться, что еще одна опасность, которая нависает над беззащитными младенцами, которые только что пришли в этот мир, устранена. Так ли это? Ну, нет, разумеется, это не так, причем это совсем не так. И эта вся история с этой исследовательницей, сын которой трагически погиб от SIDS, и с ее исследованием, которое якобы должно совершить прорыв, а на самом деле оно настолько методически плохое, что вообще не очень понятно, как его опубликовали в журнале с таким не очень высоким импактом, ну, то есть рейтингом как бы научным, но, тем не менее, не совсем мусорный журнал. То есть удивительно, как вот очень слабое исследование стало поводом для таких заголовков и, возможно, да, там, поводом для ложной надежды для многих людей, которые читают обычные источники. Итак, ну, начнем с самого начала. Что такое этот SIDS? Родители, у которых есть дети, наверняка знают, но, может быть, не все, поэтому не лишнее еще раз напомнить. SIDS – это довольно, да не тут довольно, очень неприятная штука. Это этим термином называют ситуацию, когда младенцы в возрасте до года, не имеющие никаких явных проблем со здоровьем, вдруг однажды не просыпаются, то есть они умирают во сне. Они перестают дышать, и наутро родители находят малыша, лежащим в своей кроватке, мертвым. И поэтому в английском иногда этот синдром, эта болезнь называется как крипс-синдром или крипс-дес, то есть смерть в колыбельке, смерть в детской кроватке. Причины этого заболевания, даже непонятно, заболевание ли это, этой особенности, этого диагноза до конца не ясны. Считается, что глобальная причина в том, что мозг некоторых детей по непонятным причинам не будет их в ситуациях, когда происходит что-то потенциально опасное. Ну, обычно мы все в такой ситуации просыпаемся. Ну, например, ребенок или взрослый лежит, и вдруг ему на лицо падает подушка, ему становится тяжело дышать, и в этой ситуации у нас в мозгу работают специальные системы, которые немедленно пробуждают мозг ото сна, вы просыпаетесь, там вам могут при этом сниться сны какие-то, что вас душит маньяк, ну, если вы взрослый, понятно, и у вас уже есть такие сны, или что-то еще, но так или иначе вы просыпаетесь, выбираете подушку, убираете непосредственную опасность для вас, для дыхания, и продолжаете дальше спать. И у нормальных младенцев эта система тоже работает, они просыпаются, плачут, родители к ним приходят, да, там поправляют подушку, дают соску или там не дают соску, и дети засыпают снова. У детей, которые умирают от SIDS, этого не происходит. То есть что-то происходит, скажем, они переворачиваются на живот и не могут нормально дышать, однако мозг не дает сигнал, в нем не происходит этого сигнала на пробуждение, и ребенок просто задыхается и умирает. Это такая общая теория относительно того, чем вызывается SIDS, и, соответственно, различают несколько факторов, которые повышают риск развития этого симптома. Они есть внешние и внутренние. Внутренние факторы касаются прежде всего генетики, то есть известно, что если в семье у кого-то из родственников были случаи, когда дети умирали от SIDS, вероятность, что дети этих родителей, семей, в которых были случаи SIDS, тоже могут умереть от этого синдрома, тоже она выше, чем у случайного ребенка. То есть это говорит о наличии каких-то наследственных факторов, то есть, видимо, каких-то наследственных особенностей работы мозга, которые не будет его вовремя, во время опасности. К внешним факторам относятся факторы, которые увеличивают риск наступления вот этой дыхательной недостаточности, которая в норме младенец просыпается и преодолевает ее, а при SIDS не просыпается. К таким факторам относится прежде всего сон на животе. На этот счет была большая дискуссия в медицинских кругах, что как правильно класть ребенка на живот или на спину. Сейчас это более или менее решилось, и класть ребенка надо на спину, потому что на животе или на боку высок риск, что он перевернется, если на боку лежит, или на животе, что он задохнется, потому что лицом вниз. Кроме того, это сон на мягкой поверхности, опять же, риск того, что он не сможет нормально дышать. Жара в комнате, тоже затрудняющее дыхание. Пассивное курение, ну, то есть тоже, видимо, опять же, связано с наличием дыма в комнате, который тоже там как-то влияет на дыхательные центры, угнетает дыхание. Никто точно не знает, почему пассивное курение влияет, но вот основные гипотезы такие. Ну, кроме того, недоношенность, да, то есть дети, которые родились прежде срока, у них больше риск умереть от SIDS, ну, видимо, потому что в целом у них все системы, в том числе и вот эта система пробуждения, она еще не дозрела. Но все эти факторы, они встречаются в огромном количестве семей, где нет случаев SIDS. То есть они не являются ни в коем случае абсолютными, это всего лишь факторы, которые несколько увеличивают риски. И если нету внутренней какой-то склонности к этому, они могут и ни на что и не повлиять, но, в общем, их нельзя использовать для предсказания. Поэтому ученые довольно давно пытаются найти какие-то более надежные маркеры, то есть какие-то параметры, которые можно было бы померить и которые бы достоверно коррелировали с высоким риском SIDS. К сожалению, несмотря на то, что этот синдром очень пугает и всем хочется найти эти факторы, далеко не факт, что они в принципе существуют. Как мы уже говорили, основная гипотеза, касаемая SIDS, заключается в том, что мозг не будет малыша при потенциально в какой-то потенциально опасной ситуации. То есть это какие-то нарушения, какие-то особенности работы мозга. А значит, что с некоторой вероятностью их можно обнаружить, ну, только исследуя мозг, да, если это что-то с нейромедиаторами, как-то они там особенно выделяются, или, может быть, какие-то структурные изменения. Но, то есть, например, условно говоря, можно было бы предположить, что надо делать всем детям МРТ при рождении или КТ, и вот если что-то такое мы особенное увидим у детей, что вот если у них это что-то есть, то они чаще умирают от SIDS, и будем предупреждать родителей. Но этот метод не подходит. Никто ни в одной стране не будет всех младенцев, всем им делать КТ, МРТ, тем больше это невозможно, потому что там надо лежать не двигаясь, а, то есть младенцу надо что, наркоз ему давать. То есть это невозможно технически, это очень дорого с точки зрения экономики, и кроме того, скорее всего, в такой ситуации выявляемость все равно будет очень низкой, потому что вряд ли там прям стопроцентная будет корреляция, то есть мы будем кучу детей делать вот эту сложную процедуру абсолютно бесполезно. Поэтому в этом направлении исследования ведутся чисто фундаментальные, практическое их применение будет вряд ли возможно. Куда гораздо было бы лучше, если бы ученым удалось найти какой-нибудь маркер в крови, то есть какой-нибудь параметр, какой-нибудь фермент, какой-нибудь показатель крови, который легко померить, и вот он бы коррелировал с высоким риском SIDS. Хорошая идея, если где-то в какой-то случае какой-то болезни удается найти такой фактор, это существенно облегчает диагностику и, соответственно, улучшает выявляемость и снижает там смертность и риски от того или иного синдрома. Но здесь, как я уже говорила, далеко не факт, что такие факторы вообще в принципе есть, что вот эта особенность работы мозга хоть как-то будет отражаться на параметрах крови, ну то есть на том, что просто взять, да, кровь, слюна, там, моча, какие-то вот эти биологические жидкости, забор которых не представляет особой проблемы. Тем не менее, группа, о которой идет речь во всех этих новостях и в СМИ, под руководством исследовательницы по имени Кармел Тереза Харрингтон, уже много лет занимается поиском таких факторов. Да, то есть они анализируют какие-то параметры крови, пытаясь найти что-то, какие-то отклонения, которые бы вот указывали на возможное развитие синдрома SIDS. Тут надо сразу сказать, и это в каждой статье в СМИ, которая про это исследование и про вот эту находку, которую они якобы сделали, упоминается, тот факт, что один из детей Харрингтон сам умер от SIDS. Точнее, предполагается, что он умер от SIDS, потому что он умер в возрасте 2 лет. А классическое определение SIDS, что это то, что происходит до года. Ну, понятно, что рамки условные, но, тем не менее, обычно таких больших детей уже не включают группу тех, кто умирает от SIDS, предполагается, что это какая-то другая причина. Но, однако, это, как я уже говорила, не строгое определение. И после того, как ее ребенок умер, Харрингтон, она занималась там другими делами, она вернулась, она по образованию биолог, биохимик, она вернулась к исследованиям и вот с тех пор занимается этим. Это обязательно упоминается в СМИ, это придает всем этим новостям эмоциональную окраску, и все сразу, значит, о, да, какая отличная история, как хорошо можно продать эту историю, что женщина, у которой трагически умер ребенок, нашла средства спасти детей других родителей и нашла вот этот маркер. Да? Продается отлично, к сожалению, ничего из этого не правда, ну, кроме того, что у нее умер ребенок. Потому что если открыть это исследование, в чем заключается исследование? Она показала, она и ее коллеги исследовали пятнышки крови, ну, у детей, когда они рождаются, берут из пятки обычно, да, несколько капелек крови, ну, колят пятку, выделяется кровь, они на фильтровальную бумажку кровь собирают и используют это, ну, там, часто эту кровь используют, чтобы диагностировать некоторые наследственные заболевания врожденные, да, которые надо быстро диагностировать, ну, например, там, буковисцидоз или фенилкетонурия для того, чтобы там, диету, например, сразу изменить младенцу или еще что-то, ну, узнать, что у ребенка это болезнь. Но и вот эти фильтровашечки, фильтровальные бумажки с пятнышком крови, они сохраняются, и ученые исследовали эти бумажки, ну, брали остатки крови, которые там есть, и проверяли содержание разных ферментов, разных факторов в этой крови, и сравнивали у детей, которые умерли позже от SIDS, и сравнивали с показателями крови у детей того же возраста, но которые не умерли от SIDS или которые умерли от каких-то других причин. То есть идея хорошая, да, посмотреть, вот что там в крови есть, какие факторы, и, может быть, найдем какое-то отклонение. Но если начать читать эту работу, то, честно говоря, глаза на лоб лезут. Эта женщина, Харрингтон, занимается много лет, по-моему, не одно десятилетие этими факторами, но этот уровень этой работы – это бакалаврская работа студента средней руки медицинского вуза. То есть все рассуждения, уровень экспериментов, уровень организации экспериментов и, в принципе, все рассуждения очень примитивны, и для такой статьи в хорошем журнале они не годятся. Ну, например, основная гипотеза Харрингтон и коллег заключалась в том, что для того, что раз наш кстати, связан с тем, что мозг не разбудил ребенка вовремя, значит, тут может иметь значение функция такого фермента, как ацетилхолинэстераза. Ацетилхолин – это один из важных нейромедиаторов нашего мозга, в том числе он связан с системой, которая отвечает за пробуждение, сон и пробуждение. И ацетилхолинэстераза – это фермент, который разрушает ацетилхолин, а это важно, потому что если он не разрушается вовремя, то он передает приказы по нервной системе, и в итоге она вместо того, чтобы сбалансированно работает, работать выходит из строя, начинаются судороги. Ну, в общем, так работают фосфоорганические отравляющие вещества. Например, новичок, об этом много все говорили, да, когда было отравление Навального. Поэтому ацетилхолинэстераза, все знают, наверное, помнят это название. Это важный очень нейромедиатор, и вот тут предполагается, что он может иметь значение в случае с IDS. И первая гипотеза, основная гипотеза Харрингтона и ее коллег была в том, что вот сейчас мы проверим ацетилхолинэстеразу, может быть, она как-то по-другому работает у этих детей, да, не только в нейронах, но и вот она в целом как-то вот не совсем правильно работает, и мы это увидим по активности, да, этого фермента в крови. Ацетилхолинэстераза работает прежде всего в мозгу, в нейронах, но также и в некоторых других тканях, клетках, например, в эритроцитах, клетках крови. Но когда ученые взяли эти клетки крови из этой фильтровальной бумажки, которая несколько лет, в среднем 2 года, хранилась где-то в больнице, они выяснили, что все эритроциты лизировались, то есть развалились за время хранения, и ничего определить, никакую активность, никакой ацетилхолинэстеразы нельзя. Это, вообще говоря, ну, то есть начнем с того, что не факт, что вообще стоило затеваться с такой работой, но если уж затеялись, то это повод, ну, как бы, ну, мы этот фермент померить не можем, ну, что делать? Ну, значит, вот этот метод не подходит. Значит, для того, чтобы это измерять, надо брать не старые образцы крови, а договариваться с больницами, брать кровь у младенцев, хранить каким-то образом эти образцы или сразу измерять уровень ацетилхолинэстеразы, а потом ждать, пока кто-то из детей умрет, и сравнить уже, зная, что эти дети умерли, эти параметры. Короче, как-то иначе организовать исследование, но они делают не так. Они пишут в статье: ой, а мы взяли эти образцы, посмотрели, а там все эритроциты развалились. Ну вот, мы не смогли, значит, померить ацетилхолинэстеразу. Тогда мы решили взять другой фермент, бутирилхолинэстеразу. Это что за такой фермент? Этот фермент тоже из той же группы ферментов, что и ацетилхолинэстераза. Его, правда, его в несколько раз больше, и он и работает, ну, синтезируется во всех тканях и клетках практически организма. Зачем он нужен, никто не знает. Такой вот интересный фермент. Его очень много, его просто измерять, его активность. Но что он, то есть, что он делает, мы знаем, но не знаем, что он делает в организме. Просто его очень много, то есть зачем-то он нужен, хотя люди и животные, у которых поврежден ген этого фермента, вполне себе нормально существуют, и никаких у них никаких проблем не возникает, доживают они до старости. То есть это такой загадочный немножко фермент, этот бутирилхолинэстераза. То есть он зачем-то нужен, но никто не знает зачем. И когда его нет, то тоже, в общем-то, все ок. Но, тем не менее, его используют, потому что его проще померить, его очень много, он есть во всех тканях и органах. И авторы дальше говорят: ну вот у нас развалились, оказывается, все эритроциты, и мы не смогли целевой фермент померить, но тогда мы вот этот давайте померяем. Ну это же тоже ацетилхолин, в смысле холинэстераза, да, пусть это, ну, другая немножко, но она может и вот и ацетилхолин тоже разрушать, может, в принципе, может. Но, правда, это другой фермент. И обычно его меряют, ну, просто, или используют просто потому, что до ацетилхолинэстеразы не дотянуться. То есть здесь он использован был несколько, как скажем, притянут за уши. То есть вот тот мы не смогли использовать, потому что у нас старые образцы, а новых мы не сподобились получить, ну, или технически это было сложно организовать. Поэтому возьмем вообще другой фермент, который, конечно, немножко связан с этим, но вот вдруг сработает. Вдруг это как раз вот этот фермент именно в этом вот процессе задействован. Ну, померили они активность этой бутирилхолинэстеразы, и дальше говорят, что и мы выяснили, что у тех детей, которые умерли от SIDS, ее активность достоверно ниже, чем у детей, которые от него не умерли. Класс, ну типа молодцы, то есть искали под фонарем в крови, хотя не очень понятно, почему в крови должны быть маркеры, и взяли не тот фермент, который хотели изначально, потому что тот у них развалился, но все равно пришли к успеху. Отлично, вот он, значит, пример того, что научный поиск всегда приводит к хорошим ошеломительным хорошим результатам. Ну нет, конечно, это не так. Если открыть график и посмотреть на него глазами, то видно, что некоторое снижение наблюдается, но оно его, так скажем, недостаточно для того, чтобы этот результат имел хоть какую-то прогностическую силу. То есть разница между группой детей, которые умерли, которые не умерли от SIDS, уровня активности этой самой бутирилхолинэстеразы такова, что лучшим результатом теста, который можно было бы сделать на основе этой работы, было бы, что ну, у вашего ребенка повышен, может быть повышен риск SIDS, а может быть и не повышен. То есть, грубо говоря, тот уровень активности бутирилхолинестеразы, которые есть у детей, которые позже умерли от SIDS, он встречается и у большого процента детей, которые не умерли от этого SIDS. То есть предсказательная сила этого теста нулевая. Ничего нельзя определить с этим тестом, ну, кроме того, что может быть очень высокий уровень, да, говорит, что точно риск совсем маленький. Но это не то, что мы хотим для хорошего теста, да, такое расплывчатое предупреждение. Кроме того, в работе, помимо вот этой истории с тем, что они смотрели под фонарем, использовали старые образцы и не переделали эксперимент, а продолжили с явно неудачным дизайном эксперимента смотреть другой фермент, там еще есть такая методическая фраза, методическая ошибка, которая сразу наводит на размышления. Там у них целая партия образцов, которую они измеряли, показала какие-то вообще результаты, которые в их теорию никак не укладывались, поэтому они пишут, ну, мы что-то просто ее выкинули. Ну, то есть это прекрасный способ строить графики. Мы строим график, потом мы видим, что часть наших образцов вообще не укладывается в этот график, но мы их просто выбрасываем, потому что они нам портят зависимость. А, и без них получается очень красиво все. Это пример плохой науки. Это пример, наверное, не подлога, но просто слабого, методически слабого исследования, которое, тем не менее, решили опубликовать, хотя по логике его надо было переделать с другим дизайном и либо подтвердить, либо опровергнуть вот эту идею, которую они выяснили, что вот этот второй фермент, бутирилхолинестераза, может отражать риски смерти от SIDS. То есть, грубо говоря, это такая предварительная работа, которая должна была стать началом предтечей большого исследования, в котором с другим дизайном были бы проверены оба эти фермента. Они, собственно, сначала и хотели оба проверить, и ацетилхолинестеразу, и бутирилхолинестеразу. На нормальной статистике, да, у них еще была очень маленькая статистика, всего 20 детей, это 26, всего это мало. При такой маленькой статистике мы не можем сказать, мы действительно видим эффект, или это эффект выборки, ну, то есть случайно попало много детей в эту выборку, у которых вот такой был пониженный уровень, а на самом деле, если мы возьмем еще 100 детей, то мы увидим, что этот эффект пропадает. Ну, так же, как если вы монетку бросите 5 раз, вполне может быть, что 5 раз выпадет решка. Но это не значит, что в 100% случаев выпадает решка. Мы знаем, что вероятность 50 на 50, и если мы 100 раз бросим монетку, то мы где-то около этой вероятности и окажемся. То же самое и здесь, когда 26 детей мы можем увидеть такое некое снижение уровня. А если мы возьмем там 300-500 детей, мы вдруг увидим, что это нам показалось. А может быть и нет. А может быть и не показалось. Может быть, они действительно что-то нащупали, но при таком дизайне исследований совершенно невозможно сказать, есть ли реальный эффект или нам это показалось. Тем не менее, эта работа была опубликована. Не знаю, сыграл ли тот фактор, что у самой исследовательницы умер ребенок. Мало ли, да, личные факторы, они всегда бывают. В научных работах обычно это не так. Там есть рецензенты, они вслепую, ну, то есть не зная, кто автор работы, рецензируют. Хотя часто люди знают, чью работу они рецензируют, потому что области бывают узкие, там не так много людей, которые чем-то занимаются, и просто рецензент может понять, о какой лаборатории идет речь по статье. Не знаем, мы не знаем, как происходило рецензирование, как эта работа была опубликована, сыграла ли роль вот эта личная история этой женщины или не сыграла, но она точно сыграла роль в публикациях в СМИ, потому что я уже сказала, что эта история женщины, у которой трагически умирает ребенок, исследует, возвращается к исследованиям и находит причину вот той болезни, от которой умер ее ребенок. Хотя это вообще ни разу не причина, это был бы только маркер, тоже очень полезная диагностическая вещь, но даже и здесь даже близко нет намека на создание какого-то теста, который бы мог хоть что-либо предсказать. Очень слабая работа, в лучшем случае можно воспринимать как некое указание на то, в какую сторону надо смотреть дальше, но с гораздо лучшим дизайном. Вот, это то, что я хотела рассказать сегодня в первом выпуске, и такой подытоживающий месседж, что ли, заключается в том, что так создаются нездоровые сенсации, да, помните, нам не нужны нездоровые сенсации, нам нужны здоровые сенсации. Это пример нездоровой сенсации. То есть, когда СМИ, видя очевидно красивую историю, которую можно продать, именно так и делают, не заботясь о том, чтобы посмотреть, как на самом деле было проведено исследование, и каково на самом деле качество этих результатов. И это то, о чем вам, да, людям, которые интересуются чем-то с наукой связанным, или просто что-то увидели, что интересует вас и оказалось связанным с наукой, это то, на что следует обращать внимание, а именно на то, насколько методологически грамотно было сделано это исследование, Это то, что обычно никто не делает. Раздел «Методы» никто не читает, но именно в разделе «Методы» очень часто можно обнаружить, что, в общем, какие бы выводы ни следовали в конце исследования, они являются недостоверными просто в силу того, что использованный метод не подходит для изучения этого или, например, недостаточная статистика, то есть мы не можем быть уверены, что результат, который мы видим, действительно существует на самом деле или является следствием того, что у нас было просто очень мало образцов, и это случайное попадание. Это такие вот базовые некоторые вещи, которые надо иметь в виду, когда вы слышите про какое-то очередное научное открытие. В следующих выпусках мы поговорим о других моментах, на которые стоит обращать внимание, когда вы слышите какие-то научные новости, и, возможно, эти моменты, их знания помогут вам оценивать эти новости, оценивать их достоверность и принимать решение, верить им или нет. На сегодня мы видим, что, к сожалению, эта работа ничего не изменила в плане исследований SIDS, и по-прежнему несколько тысяч детей в год умирают от этой болезни, от этого синдрома, и мы не можем угадать при рождении, кто из детей может, к сожалению, погибнуть до года или там около года от этого синдрома. Ну, для статистики, в 2019 году в США от SIDS умерло 1250 новорожденных. Это примерно половина всех, кто умер по непонятным, не до конца ясным причинам, вот где-то половина, 1250, умерли от SIDS. То есть не стоит ужасно бояться. Да, кстати, эти новости способствуют тому, что, да, растут страшилки по поводу SIDS. Не стоит его ужасно бояться. Это не относительно не очень частая история. Тем не менее, о нем стоит знать. Стоит знать, что пока исследования остаются все в том же уровне, что и были до этого до этой работы, она ничего не изменила. Возможно, намекнула, что в эту сторону надо посмотреть, но неизвестно, есть ли там на что смотреть. И, пожалуй, это то, что можно вынести. Почитайте про SIDS, посмотрите рекомендации, которые международные медицинские организации сегодня в отношении SIDS уже выпустили, и следуйте им. Не стоит бояться этого симптома, это довольно редкая история, однако не стоит его и провоцировать, и стоит делать так, как рекомендуют врачи, и ждать, пока у нас появятся более надежные работы, которые, возможно, прольют свет на эту историю. Вот, это было первое видео из новой рубрики «Кротовые норы». Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Patreon для того, чтобы помочь выходу новых видео. Читайте, слушайте про науку, потому что это позволяет вам разбираться не только в науке, но и в целом в том, как работает наш мир. А он становится все сложнее и сложнее с каждым годом, поэтому неплохо бы понимать, как он работает. Всем спасибо, пока!